А мы переходим к следующему разделу – нейропсихология. Помните, да, нейропсихология возникла на стыке нейрохирургии, там неврологии и психологии. Основоположник этого направления, ну, как человек, который развивал это направление, был Александр Романович Лурия. Из первой лекции, где я структуру рассказывала вам о психологии, вы можете еще посмотреть дополнение сюда, когда будете отвечать на вопрос на экзамене в билетах. Она изучает роль отдельных систем головного мозга в осуществлении психической деятельности. Изучает роль отдельных систем головного мозга в осуществлении психической деятельности. Задачи основные, которые она решает, я вам рассказывала, когда про структуру говорила, поэтому не буду на этом сейчас останавливаться. Какие направления нейропсихологии существуют? Направления нейропсихологии. Первое – клиническая нейропсихология. Она изучает различные поражения мозга. Сосудистые заболевания мозга, да? Травматические повреждения, опухоли, воспалительные заболевания, мозговые патологии в пожилом возрасте, эпилепсии локальные. Какова же задача нейропсихологов в этой области, в клинической нейропсихологии? Топико-диагностическая. То есть установить очаг поражения мозгового по симптоматике. Топико-диагностическая. Потом определение общемозговых и локальных симптомов. И оценка динамики лечения. Обычно здесь исследуются высшие психические функции человека. Да? Сокращенно, знаете, ВПФ, да, они пишутся, высшие психические функции. Заглавные буквы ВПФ. Что относится к высшим психическим функциям? Память, речь,
воля.
Мышление, воля, внимание сюда, гнозис, да, праксис. Это все высшие психические функции. Второе направление нейропсихологии. Экспериментальная нейропсихология. Это направление разработано слабо, работ здесь мало. И это связано с многими обстоятельствами, в частности, с недостаточностью средств. Потому что это, скажем так, не очень актуально для решения реальных задач. Это актуально, в принципе, на будущее, да, но для реального решения реальных задач это может быть не так значимо, поэтому финансирование здесь недостаточное. То есть это, по сути дела, конструирование новых методов для исследования. И их испытания, этих методов. Я всегда, когда рассказываю про различные эксперименты в этой области, я всегда вспоминаю, у меня очень ярко стоит картинка перед глазами. Я училась на первом курсе университета. И, ну, вы знаете, да, где факультет психологии находится? Набережная Макарова, вот здесь на стрелке. И у нас вход есть с набережной, а есть вход со двора. Вот. Если набережный вход был закрыт тогда, сейчас набережный вход открыт, центральный, мы ходили со двора. А во дворе у нас там находится собачник, где собаки, вот там же на углу институт физиологии Павловский, и, соответственно, там на собачках до сих пор проводят эксперименты, и во дворе там как раз находится вот этот вот собачник, где эти собачки живут, и их там выгуливают. И вот у меня было такое шоковое совершенно состояние, когда выгуливали собачку, а в голове у нее была вращенная лампочка. Вот она гуляла, а в голове у нее лампочка. Вот. Она, правда, не горела. Наверное, просто... У меня очень яркое такое осталось впечатление. Я всегда, когда рассказываю про разные эксперименты, всегда как бы эту картинку вижу. То есть это, конечно, работа такая очень специфическая, раздел этой экспериментальной нейропсихологии, в общем-то, как и физиология экспериментальная, да, достаточно специфический такой раздел. И, наверное, не каждый психолог, там, физиолог мог бы нейропсихолог, да, мог бы работать в этой области. То есть должна быть определенная специфика. И людям с высокой эмпатийностью, особенно эмпатийностью вот к животным, да, там вот к детям, то есть к беззащитным, да, таким, там, скажем так, существам, да, конечно же, работать в этой области сложно. Поэтому это тоже отчасти, конечно же, такой вот нюанс в этой работе. Третий раздел, третье направление нейропсихологии – это реабилитационная нейропсихология. Пожалуй, на сегодняшний день эта область развита хорошо, и она развивается. То есть наработки и научные, и практические в этой области идут, и достаточно много новых вот результатов, новых методов разрабатывается. Они занимаются нейропсихологи, да, в этом направлении занимаются восстановлением нарушенных психических функций. Московская школа психологии очень много работ посвящает этому. У нас в Санкт-Петербурге это проводится в институте Бехтерева, там на 7-м отделении идет реабилитация пациентов постинсультных с нарушениями речи и с парезами. И в Сестрорецке, в 40-й больнице, там тоже вот есть реабилитационное отделение такое. В Поленово, да, конечно же, там есть. Там, может быть, не столько даже реабилитацией как таковой уже занимаются, да, сколько вот еще лечением, да, и начало реабилитации, а затем вот там уже там кто-то переводит, конечно же, да, Поленово. Это один из ведущих центров таких. Вот. Ну, там изучают и лечат больше даже. Потом вторая городская больница в Озерках, там есть отделение, как раз вот Хилько возглавляет, который, вот Ирина Михайловна Никольская, которую вы все знаете, да, она достаточно долгое время там у Хилько работала, она как раз вот тоже, ну, она как психолог, он как раз занимался тоже восстановлением там различных вот функций. Тоже много занимался. Вот. Значит, существуют методики, восстанавливающие речь, счет, даже мышление в какой-то степени. Даже мышление в какой-то степени. Ну, соответственно, какие-то моторные, да, если нет глубоких параличей или парезов. Вот. Но для восстановления, в общем-то, памяти, личности, гнозиса методик таких нет. И не все можно восстановить. Не все можно восстановить. Следующее направление нейропсихологии – это психофизиологическое направление. Оно разрабатывается только в крупных научных центрах, потому что оно требует создания лабораторий с дорогостоящими, вот, с дорогостоящим инструментарием. И здесь занимаются изучением психологических функций на физиологическом уровне. Да? Это вот то, о чем мы говорили. Я говорю, что тут как раз вот, там, очень тонкие механизмы изучаются. И последнее направление – это нейропсихология детского возраста. То есть здесь изучаются закономерности созревания мозга ребенка, и, соответственно, как бы здесь и лечение, да, и реабилитация каких-то нарушений. Основные требования, которым должен соответствовать набор нейропсихологических проб для решения диагностических задач. Основные требования, которым должен соответствовать набор нейропсихологических проб для решения диагностических задач в неврологических и нейрохирургических клиниках. В неврологических и нейрохирургических клиниках. Сейчас мы с вами разберем те требования, которые предъявляются как раз вот к той диагностике, которую должен использовать нейропсихолог для решения поставленных перед ними задач, вот, если он работает в неврологии, в нейрохирургии, в каких-то центрах исследовательских и лечебных одновременно. Помните, я вам говорила, когда мы с вами разбирали принципы патопсихологического исследования, да, я говорила, что там идет что? Один из принципов – творческий подход к подбору методов изучения. Да, то в нейрохирургии, да, в неврологических вот этих вот центрах здесь, как правило, используется стандартизированный набор, который четко, совершенно вот прописан. И я вам говорила, что Людвиг Иосифович Вассерман, он как раз он заведует психологической лабораторией в институте Бехтерева, ныне здравствующий и умнейший человек, он как раз разрабатывал, его, в общем-то, докторская диссертация во многом с этим связана, вот такие методы диагностики. И вы можете почитать его монографию там в списке. Нейропсихологическое исследование, она в списке литературы будет там на диске. И там вышла еще у него новая монография, совместная, там тоже по исследованиям, по различным. Вот. Ну, его сложно с кем-то перепутать, и, в общем-то, если вы увидите работы под фамилией Людвига Иосифовича Вассермана, то это вот его работа, потому что фамилия достаточно редкая, да, несмотря на то, что вот, да, такой прецедент в медицине есть, ну, в общем-то, вы можете смело покупать, это работы такие очень профессиональные. Вот. Значит, какие же требования? Первое. Набор должен, нейропсихологический набор, да, должен содержать минимально необходимое количество проб. Проба – это значит тест, да, какой-то проб, адекватных для исследования. Там, речи, гнозиса, праксиса и так далее. Должен содержать минимально необходимое количество проб, адекватных для исследования когнитивных процессов. Второе. Методики должны быть доступны для выполнения любому взрослому, практически здоровому испытуемому. Методики должны быть доступны для выполнения любому взрослому, практически здоровому испытуемому. То есть, ну, это требование для диагностики взрослых, да, людей. Значит, если здоровый человек может нормально выполнить эту пробу, то можно, соответственно, применять уже и на пациента, страдающего каким-то нарушением. Третье. В набор следует включать задания, направленные на выявление нарушений высших психических функций, различной степени тяжести. То есть не только выраженных и умеренно выраженных, но и слабо выраженных, да, которые при обычном клинико-психологическом исследовании не удается выявить. Да, то есть, а их нужно здесь как раз выявить. Четвертое. Результаты исследования, полученные с помощью этих проб и заданий, должны быть пригодны для сравнения, для сравнительной характеристики. Как между различными людьми, да, для такой научной цели, так и в динамике лечения. Да, то есть характеристики, да. То есть как между различными, да, людьми, так и самое главное, в динамике лечения. Да, в динамике лечения, то есть в процессе восстановления, реабилитации, чтобы мы могли с вами посмотреть, каков, да, результат лечения. То есть процедура должна быть стандартизированная. Помните, да, из экспериментальной психологии или там, психодиагностики, наверное, вам рассказывали про стандартизацию, надежность, валидность, да, вот про это все. То есть они должны быть стандартизированы. И сама процедура должна быть стандартизирована. Да, она совершенно четко должна быть. В отличие от патопсихологических исследований. Там нам ничего ни с чем не надо сравнивать. Нам нужно просто вот смотреть индивидуально. То есть здесь мы должны сравнить. Пятое. Оценка степени выраженности расстройства, то есть насколько оно выражено, да, не должна препятствовать основному принципу нейропсихологического исследования. Качественному структурному анализу синдрома. То есть, несмотря на то, что мы все время можем проводить какое-то сравнение, процедура у нас стандартизирована, да, каждая проба имеет свой номер порядковый, да, они должны в определенной последовательности даже идти. То есть все равно, когда мы выявляем степень там, нарушения, скажем, там, гипо или гипер, да, вот характеристику, то есть это все равно не самое главное. Нам нужно качественно провести еще анализ. Да, мы должны посмотреть, что же это за патология такая. Последнее, шестое. В дополнение к методам собственной нейропсихологической диагностики могут исследоваться методы патопсихологические и просто какие-то тестовые, да, методы. Могут использоваться методы патопсихологии и, собственно, просто тестовые методы. физиологические, диагностические, да? Но необходимость их применения должна четко обосновываться конкретными задачами, да, исследования. Должна обосновываться конкретными задачами исследования. Например, чтобы дифференциальную диагностику провести, или, например, экспертиза того требует, да, дополнительно провести. То есть нельзя перегружать просто так, потому что мы так хотим, или мы не уверены в себе, да, в своих знаниях. Нельзя перегружать пациентов. Конечно же, помните, да, я говорила уже, что поначалу, конечно же, так происходит, что больше диагностики дается, чем, в общем-то, можно было бы. Но с опытом, конечно же, выбирается только самое основное. Вообще, с чего начинается процесс диагностики? С чего начинается? Обязательно сначала, перед тем, как провести экспериментальное нейропсихологическое исследование, нужно обязательно познакомиться с больным человеком и провести хотя бы кратковременную беседу. И уже исходя из этой беседы, в которой мы получаем какую-то предварительную информацию, да, о пациенте, например, о его эмоциональном состоянии, о речевом статусе его, там, скажем, вообще желание, нежелание общаться, проводить вообще эту диагностику, об отношении вообще к нам, ко всей психологии, вообще к собственной процедуре, да, обо всем этом. Лишь только вот когда мы проведем такую беседу, да, мы можем уже, скажем так, более отчетливо понять, как же нам проводить диагностику. Брать ли нам все блоки нейропсихологического исследования, или нам достаточно только некоторых, да, потому что повреждения, там, скажем, не очень значительные и так далее. Вот. Результаты экспериментальных исследований необходимо фиксировать очень четко, так же четко, как и при патопсихологическом исследовании. Ну, здесь обычно разработаны специальные бланки методик, да, или даже специальные тетради. И каждое задание идет под своим номером. Специально даже разработаны вот такие вот батареи тестов, специальные тетради для занесения результатов по нейропсихологическому исследованию. Значит, ну, перейдем к расстройствам, которые в рамках вот нейропсихологии мы с вами рассмотрим. Значит, расстройство ощущений, гипостезия, гипоснижение, да, стезия – это вот как раз чувствительность. Это снижение чувствительности. Ощущения воспринимаются тускло, неярко, ну, при разных, может быть, нарушениях, да, такое вот расстройство. Второе расстройство ощущений, всем вам знакомое, анестезия. А – это отсутствие, да, анестезия. Это, собственно, и будет отсутствие чувствительности. Ну, анестезия может быть как нарушением, собственно, да, вот, ощущений при каких-то заболеваниях, так и искусственно применяемое для обезболивания, да, во время операции, каких-то манипуляций тяжелых. Анестезия может быть общая, когда либо внутривенная, либо масочная, когда человек либо вдыхает, да, через маску вещества, которые замутняют его сознание, да, приводят к анестезии, либо через, там, с помощью шприца, иголки в вену вводится препарат, который вот тоже, соответственно. Вот. Но это даже, скажем, называется не столько анестезия, сколько наркоз. Да? Вот как бы. А, собственно, на самом деле анестезия – это блокирование вот этих вот чувствительных окончаний. И это может быть местная анестезия, когда обезболивается только вот какой-то определенный кусочек вот, там, тела, да, нашего. Вот. И еще есть анестезия, которую проводят, когда вводят обезболивающие специальные препараты между позвонками спинного мозга, да, там специально, вот, спинномозговая такая. Передуральная она называется, передуральная анестезия. Вот, и отключаются нервные окончания на каком-то определенном участке, который необходим. Вот. Значит, при патологии, которая называется, которая вызывает такое нарушение ощущений, что происходит? Человек не чувствует, например, боли, да? То есть у него нет ощущений никаких, да? Он не чувствует боли. Это очень, скажем, серьезное нарушение. Оно может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до летальных. Ведь болевая чувствительность – это охранная чувствительность для организма. Если что-то у нас случается, какая-то дисфункция, нарушение, какая-то проблема с органом, он что? Он сигнализирует нам об этом болью. Да? Вот. И, например, скажем, какая-то внешняя травма, она тоже нам говорит о том, что вот она есть чем? Болью, наличием боли. Но если, например, скажем, человек с отсутствием вот чувствительности, там порезался, да, то есть визуально, если внешне, да, это визуально он может это определить, да, остановить, например, кровотечение, если кровотечение пошло. То если происходит там, тоже нарушение целостности органа, но внутри, что невозможно обнаружить, то это может привести к очень печальным последствиям. Например, скажем, может быть, там прободение язвы, там, перитонит может развиться, да, вот, например, там, ну, аппендицит, да, разрывается вот этот вот, аппендикс, собственно, да, вот эта вот часть кишечника, и все содержимое его попадает в брюшную полость, развивается перитонит. То есть болевых ощущений нету. Соответственно, человек что? Он не обращается никуда. Да? А перитонит даже на сегодняшний день совершенно спокойно может привести к летальному исходу. Несмотря на то, что сейчас очень сильные антибиотики у нас есть. Ну, если вы помните, вот очень хорошо там по фильмам тоже, по нашим, по советским основным фильмам показано, что вот во время там Отечественной войны любое ранение в живот – это была стопроцентная смерть. Потому что это сразу же, соответственно, перитонит, да, развивался, и без антибиотиков вылечить его было невозможно. Вот, то есть каких-то вот только уникальных единичных случаев, да, удавалось спасать таких больных, раненых таких. Вот, и сейчас понятно, что, в общем-то, перитониты достаточно успешно лечатся, но если он запущен, то есть если какое-то время проходит и вовремя не успевают с этим справиться, то, конечно же, организм может даже уже при наличии потом лечения усиленного, может так и не акклиматься, и человек может умереть. И то же самое происходит, если, например, там, скажем, прободение идет. Прободение – это когда язва, да, вот на стенке, например, желудка, и она прорвалась вовнутрь, да, вот это называется прободение. Вот, соответственно, там и желудочный сок, и кровопотеря идет. Да, понятно. И человек слабеет, слабеет, слабеет и умирает. Там, конечно, есть и другие симптомы, которые говорят за то, что там прободение, еще ж, кроме боли. Понятно, что есть другая симптоматика. Но пациент этого может не знать и, соответственно, не обратиться к врачу. Вот. Поэтому это серьезное нарушение. Вот. Что? Следующее расстройство ощущений – это гиперстезия. Гиперстезия. Это обостренное восприятие свойств предметов. Обостренное восприятие свойств предметов. Она бывает, в принципе, и в норме гиперстезия. Вернее, как, можно ли такое состояние назвать нормой? Да, вот я все время думаю. При сильном переутомлении. Вот вы очень-очень-очень сильно устали, приходите домой, и любой даже незначительный звук, он уже очень сильно воспринимается. И еще когда бывает гиперстезия? Вот на начальной стадии заболевания, особенно когда какое-то вирусное заболевание, вот грипп, да, когда вот только-только-только вот начинается. Но, и тогда любые звуки, яркий свет, они вызывают раздражение. А, то есть то, что в норме, когда человек здоров, не вызывает раздражение, то здесь это как раз вызывает раздражение. А скажите мне, пожалуйста, а что будет происходить с человеком, у которого вот гипостезия, самое первое нарушение, про которое мы говорили, гипостезия, что будет происходить с этим человеком, каковы будут его вот ощущения, в чем будет выражена гипостезия. Здесь для того, чтобы, скажем, нормально воспринимать какие-то, там, скажем, предметы, да, то есть ему будет требоваться усилие, а то он и не сможет нормально, да, воспринимать. А если человек страдает повышенной гиперстезией, да, у него, как, собственно, как расстройство ощущения повышенной гиперстезии, представьте, каково такому человеку жить в обычном вот таком вот мире. На нашем. То есть любые звуки, свет, тактильная чувствительность, да, то есть там, обонятельная чувствительность, это все будет колоссальное раздражение вызывать. Часто бывает, что все анализаторы, ну иногда бывает там какой-то один, но чаще бывают все. То есть, по сути дела, человек с выраженной гиперстезией вынужден жить в специально изолированном пространстве, где будет свет, звук, там, тактильное, соответственно, тактильное ощущение, все будет, скажем, до комфортной степени вот, скажем, снижено. Ну вот если мы с вами совершенно спокойно можем ходить там в шерстяной, например, одежде, да, то такой человек будет ощущать какие-то легкие, там, например, натуральные, там, шелковые, например, ткани, совершенно какие-то нечувствительные, он будет воспринимать как очень грубую, да, такую одежду. То есть ему будет очень тяжело при тактильной вот гиперстезии ее переносить. Там любые незначительные, там, скажем, повышение голоса, для него это будет катастрофа, да, какие-то звуки, вот это все для него будет. Ну, чаще это бывает, конечно же, приобретенное, либо в процессе каких-то заболеваний, да, это может вот развиваться. Вот. Ну, я не слышала случаев врожденной гиперстезии, если честно, хотя вполне, конечно, вероятно. Ну, пока невроз идет, в принципе, может там обостренное, да, будет это. Но скорее здесь будет это связано с какой-то органикой даже, наверное, больше. Вот. Следующее нарушение ощущений – это парестезия. Ну, может быть, как и нарушение, так и в норме может быть парестезия. Это искаженная чувствительность. Скажем, раздражитель один, а чувствительность совершенно другая вызывается относительно его. Ну вот в норме как это можно наблюдать? Вот если вы любители париться в горячей бане, да, то вот заходишь в парную, а, когда жарко там, да, а вот такое ощущение, аж мурашки побежали от того, что вроде холод прям такой, да, как озноб такой идет, аж мурашки побежали. Вот это вот искажение чувствительности, да, противоположно совершенно. Вот. Следующее расстройство – синестезия. Синестезия тоже может быть как нарушение, так, в принципе, она и в норме может быть. В чем суть синестезии? Внешний раздражитель направлен на один анализатор, например, звук, да, а вызывает раздражение и другого анализатора какого-то. Например, возникают какие-то иллюзии или галлюцинации под воздействием этого звука. Но обычно это при органическом поражении бывает. Но иногда это может быть усилено, как расстройство эти уже. Ну, например, скажем, вы слышите какой-то, не вы, пациент слышит какой-то звук, да, какой-то звук, и у него возникает обонятельная галлюцинация. То есть это может как нарушение идти. Хотя, в принципе, например, если я сейчас начну вам рассказывать, как я беру лимон, да, режу его там на дольки, да, и там сок вырабатывается, у вас у самых чувствительных, да, вплоть до оскомины будет. У самых, да, таких вот. Кто образами, да, правополушарные, да, кто образами мышцы, то есть они даже кислоту начнут чувствовать. Угу. Вот, да. Вот. Но это может быть и как расстройство идти. И последнее – это синестопатия. Синестопатия. Значит, синестопатия – это тягостные, мучительные ощущения. Какие это могут быть ощущения? Давление, скручивание, тягостные, мучительные ощущения. Давление, скручивание, вытягивание. Нет, сейчас объясню, почему нет. Защемление сюда не подходит. Сейчас объясню, почему. Часто вот эти вот ощущения тягостные, мучительные поражают все тело. При этом никакой патологии ни неврологической, ни соматической нету. То есть нету никакой причины на уровне вот морфологии или нарушения функции. Ничего нету. А защемление, там корешочек. Да? То есть, а здесь что происходит? То есть даже никоим образом это не видно. Чаще всего такие нарушения, как синестопатия, бывают при шизофрении, тяжелой депрессии, при органике, при некоторых там видах поражения могут быть. Вот у меня был клиент, скорее пациент даже можно назвать, потому что у него была тяжелая депрессия, невротическая была, правда. И он рассказывал, этот пациент, что у него бывают приступы таких мучительных переживаний, что он вообще не знает, куда ему деться. Как он это ощущает? Он говорит, что у меня такое ощущение, что вот начиная от колена и заканчивая бедром ноги, кожу вот так вот берут, снимают живьем вот прямо, и вот так вот закручивают, прямо он говорит, что закручивают ее, и вот прямо как, вот как чулок снимают ее. Так вот. Вот. Вот такие вот очень мучительные, тягостные ощущения. Ну, многие пациенты с синестопатией жалуются на то, что вот ощущения, которые они переживают, как бы напоминают, как будто вот, ну, часто сухожилия, да, называют жилами, да, тянут жилы, что прям вот их вытягивают. Да. Вот так вот некоторые пациенты, которым проводят операции на венах, вену же оттуда именно как бы вытягивают оттуда, вот они как раз очень схожие. Да, вот здесь вот. Но здесь не то, что нету никаких вмешательств, да, при синестопатии, даже покраснение кожи никакого не может быть, вообще нету никаких ощущений. Да. Но вот иногда при легких таких депрессиях пациенты говорят, что у меня кожа болит. Вот ничего нет, а болит кожа там. На ногах, там, на руках, ну, там на ногах чаще бывает, там, на бедрах. Да, там. Ну, бедро это вот от места врастания ноги, да, и до колена. То есть бывает. Вот просто болит, причем так, ну, сильно достаточно болит. Значит, это никоим образом не связано никак с фантомными болями. Да, фантомные боли это совершенно другой, это образ болевой, который остался в коре головного мозга. Да, здесь никак не связано с этим. Иногда говорят, что такое ощущение, как будто вот кожу берут. Вот знаете, как в детстве делали, крапивку делали, да? Mm-hmm. Вот, так. Вот, вот так, только это гораздо сильнее, гораздо болезненнее. Значит, никаких анатомических здесь нет ничего, то есть никаких воздействий, ничего здесь нет, никаких причин. То есть это вот связано, собственно, с таким вот нарушением ощущений. Значит, ну, расстройство ощущений на этом, в принципе, основные мы с вами рассмотрели. Ну, давайте так быстренько мы еще посмотрим, какие еще бывают расстройства связанные. Нет, у нас еще не конец лекции, еще потерпите чуть-чуть. Какие у нас еще расстройства бывают вообще, в принципе. Вот. И следующее, вот завтра мы с вами уже там расстройство памяти, речи, вот это посмотрим. Все. Значит, какие бывают? Агнозия. Агнозия. Это просто отдельно, просто мы отдельно берем. Нет, ощущения мы закончили. Я просто сейчас вам некоторые расстройства расскажу. Просто вообще они не связаны с ощущениями. Они просто отдельными разделами нам это некогда с вами рассматривать. Я их просто как бы так отдельно, собственно, сами расстройства. Агнозия – это нарушение различных видов восприятия. Вообще, да? Может быть, зрительная, тактильная, слуховая. Например, вот я вам лекцию читаю, рассказываю, а вы не воспринимаете, да, вообще. Смотрите что-то, да, там, по телевизору, и не воспринимаете, да, что вы там видите. Да, или иногда вот читаешь, ну, вот очень хорошо Веккер, на примере там трудов Веккера очень хорошо демонстрирует. Шучу, конечно. Читаешь что-то и не понимаешь, что ты читаешь абсолютно.
И что с этим делать?
Нет, ну у вас просто это связано с тем, что вы не знаете многих слов еще пока научных, да, терминологических. А здесь простую совершенно речь. И, то есть у вас это не нарушение, у вас это студенческая проблема такая. Вот. Да, это может быть при сосудистых заболеваниях. Да. После инсультов вот это вот бывает. Следующее нарушение – аграфия. Аграфия. А это везде отсутствие. Будет, да? Графика понятна, да, письмо. То есть это нарушение письма. Люди могут забывать буквы, не может написать какую-то одну, например, букву не может никак написать, да? Путает буквы. Следующее – апраксия. Просто я так в таком просто их назову, перечислю. Это нарушение произвольных целенаправленных движений и действий. Но это не является расстройством. Это нарушение произвольных целенаправленных движений и действий. Но это не является следствием расстройства элементарных каких-то движений элементарных. То есть это именно целенаправленная деятельность. Да? Акалькулия. Ну, понятно, да, все мы знаем слово калькулятор. Акалькулия. Да, это нарушение счета. Нарушение счета можно диагностировать только после 12 лет. То есть до 12 лет обычно ее не, как вот, диагноз не ставят. Потому что, ну, может, действительно еще счет не сформировался. И еще отдельно. Это нарушение произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом. Здесь нет такого названия. Нарушение произвольной регуляции ВПФ, да, высших психических функций, и поведения в целом. Так как следующее. Это происходит при поражении лобных долей головного мозга. Это будет выражаться вот практически. Нарушается построение планов. То есть человек не может строить планы никакие. Он не может планировать свою деятельность, не может выполнять какую-то запланированную деятельность. Да? Кто-то должен все время управлять им со стороны. Потому что он, по идее, сам не может не только простроить целенаправленно, да, свою деятельность, да, но даже вот простроенную, да, вот по плану он выполнить не может. То есть ему уже каждый отдельный шаг отдельно вот говорит, да. Да-да-да, вот поражение лобной доли, оно как раз, то есть так как лобная доля, помните из анатомии, да, ЦНС, что это самое, как бы, выше, самое новое, да, неокортекс, новая кора, да, и оно как раз отвечает, вот это отдел мозга отвечает за вот эти вот произвольные в регуляции ВПФ. Вот.